Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Ну что, не зря же я в прошлом выпуске столько про свет рассказывал. Давайте теперь к сладенькому переходить. Если вдруг вы не слушали предыдущий эпизод, не сильно страшно, хотя для полноты картины и эффекта восприятия можно и послушать, да. В общем, давайте сегодня поговорим, что у нас светится. Информации будет много, и когда я пишу этот выпуск, я уже понимаю, что это будет эксперимент. Некоторые из вас давно уже просили увеличить длину выпуска, так что радуйтесь. Сразу скажу, что у нас есть излучения тепловые и нетепловые. К тепловым относятся наши лампочки накаливания, звезды, раскаленные железяки и прочее горячее. Тут все более-менее понятно. Тепло — это энергия, энергия начинает распространяться электромагнитными волнами, и часть волн лежат в видимом спектре. У солнышка, например, только 40% излучения лежит в видимом диапазоне. Остального свечения мы просто-напросто не видим. На этом я хочу перейти к действительно интересным штукам. У нас есть всякие люминесценции. Их дофига, так что давайте сначала с ними раскидаемся. Люминесценции, тепло вообще по барабану.
А я не такой, я не такой, я не такой.
В этом случае электроны атомов и молекул переходят из возбужденного состояния в обычное. Ну и раз электрону нужно потерять часть энергии, чтобы успокоиться, он ее и теряет. Фотонами, то есть светит. В какой-то момент начали уточнять, что люминесценция — это достаточно долгое свечение. Потому что начали открывать всякие сильно краткосрочные эффекты, и их надо было как-то отделять. Ладно, давайте по разным видам люминесценции пройдемся. Сцинтилляция. Короче, я задолбался искать информацию на этот счет, так что слушайте, что накопал. Сцинтилляция — это свечение малой продолжительности, которое возникает при взаимодействии среды сцинтиллятора с ионизирующим излучением. Ну, думаю, все понятно. Ионизирующее излучение начинается с ультрафиолета, свет выбивает электрон из атома, и атом становится ионом. Остальные слова еще проще. Ну, осталось понять, что такое сцинтиллятор. Читаю. Сцинтиллятор — это вещество, проявляющее сцинтилляцию при ионизирующем излучении.
Значение слова «терпкий» — это вкус, который вызывает оскомину. Я, естественно, не остановился, ввел слово «оскомина», и значение слова «оскомина» — это чувство во рту, вызываемое терпким вкусом. Терпким вкусом, сука, чего вы скрываете? Кого вы покрываете, скажите?
Короче, как я понял, когда свет ионизирует атомы этой загадочной среды сцинтиллятора, кроме электрона, из атома выбиваются еще несколько видимых фотонов. Помню, была игра про Соника. Синий ежик из врагов кольца выбивал, а тут фотоны. Кстати, фотоны как раз преимущественно синего и ультрафиолетового спектров. Ладно, погнали дальше. Флуоресценция и фосфоресценция. Это два очень похожих свечения, и многие их путают, но таки есть разница. Я сейчас не буду говорить о всяких заумных разрешенных по спину переходах, давайте проще. Фосфоресценция меньше светит, но дольше. Плюс долго заряжается, скажем так. Флуоресценция светится ярче и быстрее. Всякий Black Light Body Art — это флуоресценция. Туда же всякие кислотные вырвиглазные краски, но кроме веселья, флуоресцентные красители используются очень много где. В антифриз подливают, чтобы протечки под ультрафиолетовой лампой сразу найти. С той же целью и в теплоноситель добавляют, чтобы если где в доме, особенно в теплопунктах, протечка, сразу увидеть. В биологии, экологии, криминалистике — это вот та самая краска на деньгах, чтобы взяточников и вымогателей всяких ловить. А еще мне понравилась история, как узнали, что реки Дунай и Рейн связаны подземными речками. Залили в Дунай краситель, а потом увидели его в Рейне. Ну просто же. А если такую капсулу разбить в воде в месте крушения самолетов и кораблей, искать их станет гораздо проще. В общем, у флуорофоров много применений. А фосфоресценция — это старая добрая «жена, бегом под одеяло, смотри, какие я себе часы купил». Причем применений, кроме таких вот подсветок, почти нет. Только в астрономии. Фосфоресценция быстрее затухает, когда на нее попадает инфракрасное излучение. Так и фиксируют инфракрасные волны, где тухнет быстрее, туда и пришло. Погнали дальше. Катодолюминесценция. Тут светится вещество, которое облучают быстрыми электронами. Помните, что люминесценция — это явление, при котором электрон теряет энергию. В общем, грубо говоря, электрон в веществе двигается и сталкивается с другими частицами. Какие-то взаимодействия не меняют энергию, их мы называем упругими. Это когда шары в бильярде друг от друга отскакивают. А вот если бы шары слиплись и покатились дальше как одно целое, мы бы говорили, что это абсолютно неупругое соударение. В таком случае шар бы нагрелся, а наш электрон что делает? Правильно, испускает фотоны. Те быстрые электроны называют катодными лучами или электронными пучками. И вот последнее словосочетание можно было слышать в разговоре про старые телевизоры. Собственно, пузатые телевизоры на электронно-лучевых трубках и работали на катодолюминесценции. Ладно, давайте дальше. Электролюминесценция. Собственно, тут все просто. Это люминесценция под действием электрического поля или тока. Используется как подсветка в ЖКшных дисплеях, всякие приборы, клавиатуры, декор, вот это вот все. Еще есть хемолюминесценция. Это уже химия. Все же видели эти светящиеся палочки, которые надо разломать, чтобы они засветились? Я такие на рыбалку беру, а еще их дети любят, и в клубах иногда с такими трубками развлекаются. Вот как раз хемолюминесценция во всей красе. Если та же химия происходит в живом организме, то хемолюминесценция резко переименовывается в биолюминесценцию. Светлячки, рыбы, грибы всякие, вот это все, что живет и светится, это про биолюминесценцию. Еще два интересных способа заставить что-то светиться – это триболюминесценция и пьезолюминесценция. Триболюминесценция – это когда мы размалываем кристаллы чего-нибудь, например, сахара. А для пьезолюминесценции достаточно просто хорошенько надавить. Интересно, что в 60-х годах было что-то вроде знака качества для одного нехорошего вещества. Прям цитирую то, что увидел. Совершенно чистая соль, когда она высыхает и встряхивается в темноте, будет излучать маленькие вспышки белого света. В качестве примера триболюминесценции может подойти обычный скотч. Говорят, в вакууме он излучает аж в рентгеновском диапазоне, когда его разматываешь. На досуге проверьте кто-нибудь. Ну и да, еще сахар можно в темноте покрошить. Жалко, что Буршунчик уехала в другой город по делам, а так хотелось посмотреть на ее выражение лица, когда я пойду в ванну с сахаром, молотком и скотчем. Еще есть фотолюминесценция, ионолюминесценция, термолюминесценция, звуколюминесценция, и тут все вроде более-менее понятно. Воздействие видимого спектра, облучение пучком ионов, тепловое воздействие, инфразвук. В общем, как только не заставляют что-нибудь светиться. Но я оставил одну штуку напоследок, и мне кажется, она вообще сумасшедшая. Сонолюминесценция. Для того, чтобы объяснить, что это такое, я сначала расскажу про кавитационные пузыри. Это такие пузыри, которые появляются в воде сами по себе, как в газировке. На самом деле, конечно, не сами по себе, а в местах понижения давления. Например, под водой, если рукой провести, пойдут пузыри. Или, что часто бывает, под лопастью какого-нибудь корабельного винта. Я опять докопался до друга с вопросом про кипящую воду. Пока мы не пришли к однозначному соглашению, но мне все равно кажется, что кипение — это такой частный читерский случай кавитации. Вспомните, в кипящей воде появляются пузыри. Они начинаются в местах неоднородностей. Но если мы, например, поставим стакан с водой в микроволновку и нагреем, то вода будет спокойной, пока мы не ударим по стакану ложкой, например. То есть не создадим изменения давления локально, в одной точке. Вообще, как мне кажется, с кипящей водой прикол такой. Давление воды и насыщенного пара в таких условиях равны. А значит, на пузыри ничего не давит. В общем случае кавитации чудо как раз в том, что давление воды значительно больше давления водяного пара, и по идее вода не должна допускать появления таких пузырей. Но в местах локального изменения давления случается магия. Вода начинает дышать. В кипящей воде эти пузыри поднимаются наверх и бурлят, а в море такие пузыри вполне себе дырявят винты кораблей. Ну и если загуглить слово «кавитация», в первую очередь на вас посыплется просто неимоверное количество ссылок на всякую косметологию. Жир топят, в общем, таким методом. Есть такое животное – рак-щелкун. Он, кажется, единственный, кто умеет создавать кавитационные пузыри в воде. Таким образом, он отпугивает тех, кто хочет его сожрать, и оглушает тех, кого хочет скушать сам. Кавитационные пузыри очень громко лопаются. Вообще говорят, что у кавитации тот же самый механизм, что и у ударной звуковой волны, только в жидкости. Внутри пузыря может быть температура около 1500 градусов по Цельсию, а когда он лопается, то кроме громкого звука может еще и светиться. Чем холоднее вода, тем ярче пузыри, так что не надо гипнотизировать в следующий раз ночные пельмешки. Вообще механизм свечения пока непонятен. То ли звук так разогревает воду, что она аж светится, то ли вообще хрен пойми, что происходит. Как я понимаю, мы уже говорили о кавитационных пузырях. Вернее, об одном. Большой взрыв. Это был второй выпуск, в котором я рассказывал про инфляционную модель Вселенной. И я вполне допускаю, что наша Вселенная могла появиться в результате кавитации в скалярном поле инфлатонов. Но я еще не слышал прям такого мнения, так что если кто-нибудь получит за это Нобелевку, я смогу показать этот выпуск и хайпануть немножко. Ладно, давайте уже заканчивать с люминесценцией, потому что есть еще несколько видов свечения, которые я хочу объяснить. И делать я это буду через мотоцикл с очень плохо прикрепленной коляской. Буквально на одной полоске скотча пусть наша коляска держится. Представьте себе заряженную частицу как мотоцикл, а коляску как фотон. Если на чистоту, то вообще-то мы говорим, что мотоцикл с коляской и есть заряженная частица. А коляска отдельно — это энергия этой заряженной частицы, которая потом излучается в виде фотона. Но надо же в выпуске провести какую-нибудь звезданутую аналогию, так что терпите. Представьте себе, что внезапно мотоцикл начинает резко тормозить. Что произойдет с коляской?
Поехали!
Это называется тормозное излучение. Конечно, история гораздо более сложная, но в целом тормозное излучение — это излучение, испускаемое заряженной частицей при торможении или рассеивании в электрическом поле. Ладно, давайте представим, что наш мотоцикл едет по шоссе. И вдруг мотоциклиста ловят ковбой или чудо-женщина или Зорро. В общем, вдруг на мотоциклиста накидывается веревка, и мотоцикл начинает поворачивать. Коляска поехала дальше. По сути, я рассказал и про магнитотронное, и про синхротронное излучение. Это излучение заряженной частицы, которая меняет свою траекторию. А вот почему именно она там меняет свою траекторию, это к синхротронам, магнетронам, циклотронам и прочим тронам. Есть еще такой вариант. В наш мотоцикл врезается какая-то левая коляска. И теперь уже по дороге несутся две отдельные коляски, а на мотоцикл уже пофиг. Это вынужденное излучение, а проще говоря, это наши лазеры. Принцип действия такой. В частицу врезается фотон. Он переводит частицу в другое энергетическое состояние. Та на радостях выбрасывает фотон, а тот, который налетел, просто не поглощает. Аж детство вспомнилось.
Тетя Таня, ржавый выйдет?
Нет, Мишенька, Андрюша мне сегодня по дому помогает.
Ну ладно, давайте уже к последнему эффекту переходить, потому что выпуск прям огромный, но я очень хотел уложиться хотя бы в этот раз в один эпизод, ну пожалуйста. Вообще, именно из-за эффекта Вавилова-Черенкова и началась вся эта светоктавасия. Очень хотелось про него рассказать. Все мы помним, что скорость света — предельная скорость для чего бы то ни было. Но только в вакууме. В воде, например, скорость света становится меньше. Стекла тоже замедляют свет, так что есть какое-то замедление картинки для тех, кто носит очки и линзы. В общем, если сам свет в воде идет со скоростью всего в 3/4 от скорости света в вакууме, то что ж делать нейтрино, которому на воду пофигу? Нейтрино — это частицы, которые вообще не замедляются. Ничем. Все пролетают насквозь. Ничего их не тормозит. И скорость у них световая, даже в воде. И вот именно в такой ситуации начинается интересное. Происходит, скажем так, световая ударная волна. Я долго думал, как ее описать, и до сих пор не придумал, так что слушайте. Есть сверхзвуковые самолеты. Когда они разгоняются до сверхзвука, случается звуковая ударная волна. Многие же сейчас вспомнили облачко за самолетом, когда он преодолевает звуковой барьер. Так вот, это все лажа. Облачко — это отдельный эффект. Звуковой барьер здесь не при делах. Но все-таки звуковая ударная волна имеет место. И тогда звук распространяется, скажем так, конусообразно. За самолетом получается такой звуковой конус. Вот так же в случае быстрых частиц в среде тоже получается конус, только световой. Я помню, была передача с уже знакомым нам Нилом Деграсовичем, в которой он показывал детектор нейтрино изнутри. Это бассейн под огромным куполом, утыканный детекторами во всех удобных и неудобных местах. Детекторы иногда светятся. Это значит, сквозь них прошел нейтрино. А свет, естественно, немного усиливается уже всякой аппаратурой, чтобы было заметно. Такие детекторы есть на Байкале, в районе Эльбруса, в глубоких шахтах каких-нибудь. В общем, представьте себе, что для такого детектора нужно от всего на свете отгородиться. Нужно очень толстое одеяло из самой планеты. Вот в таких местах и располагаются нейтринные телескопы, обсерватории и как их там еще называют. А вообще, кроме нейтрино, есть еще всякие быстрые заряженные частицы. Например, в реакторах. Так что вода в реакторе светится именно из-за этого эффекта. Реактор Тони Старка из первого фильма, который большой, светится, как я понимаю, тоже из-за этого же самого эффекта. Насчет нагрудной версии я примерно на 95% уверен, что история точно та же самая. Естественно, цвет свечения голубой, потому что это самый высокоэнергетический свет. Смысл замедляться до красного, если уже на синем вполне можно посветить. Да, говорят, на морских глубинах может светиться всякий калий, и в таком случае становится понятно, зачем вообще нужны глаза, а тем более такие большие, для всяких сильно глубоководных чудовищ. Они просто улавливают слабое черенковское излучение, вот и все. Ну что, это, наверное, самый долгий выпуск, который я веду один. Давайте что ли к закадру. Статистика после нашего дня космонавтики все еще не оправилась. Удивительно, думал, наоборот, будет всплеск, а получилось, что я, кажется, всех распугал. С компом вроде договорились, но в этот раз условия не очень позволяют туда писать, так что сейчас я опять разговариваю в рекордер. Напоминаю про донаты, лайки, репосты, отзывы, комментарии, оценки, и чё я тут распинаюсь, если вы всё сами прекрасно знаете. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.